может пустить по его гробу черную кошку.
— У него же нет гроба!
— взвыл казначей, чьи отношения с рассудком не отличались крепостью уз.
— Хорошо, значит, купим ему хороший новый гроб, а затем заставим кошку пройти по нему.
— Нет, нет, это глупо. Надо заставить его перейти через бегущую воду.
— Что?
— Бегущая вода. Мертвецы ее на дух не переносят.
Собравшиеся в кабинете арканцлера волшебники с глубоким интересом изучили это предложение.
— А ты уверен? — спросил декан.
— Хорошо известный факт,
— небрежно ответил профессор современного руносложения.
— Интересное мне предложение, — с сомнением в голосе произнес декан.
— С ней ему ни за что не справиться.
— А где мы возьмем бегающую воду?
— Не бегающую, бегущую, проточную. Река там, озеро, — быстро объяснил профессор современного руносложения. — Мы должны заставить его пройти по проточной воде. Мертвые этого не умеют.
— Я тоже не умею ходить по воде, — сказал декан.
— И он тоже, и он мертвец. Кругом мертвецы, — завопил казначей, слегка утративший связь с реальностью. — Не дразни его, видишь, человеку плохо.
Профессор успокаивающе похлопал трясущегося казначея по спине.
— Но я и в самом деле не умею ходить по воде, — стоял на своем декан. — Я тут же утону.
— Я не имел в виду, что нужно ходить прямо по воде. Мертвецы не могут пересечь речку или ручей даже по мосту. — А он один такой, — осведомился профессор, — или у нас начнется эпидемия?
Арк-канцлер забарабанил пальцами по столу.
— Это крайне негигиенично, когда мертвые везде болтаются, — заметил он.
Все замолчали. Такая мысль никому не приходила в голову, но, наверное, Чудакулли был именно тем человеком, кто мог до этого додуматься. Наверное, Чудакулли был либо лучшим, либо худшим, в зависимости от вашей точки зрения, арк-канцлером незримого университета за последние 100 лет. Прежде всего, его было много. Не то чтобы он был исключительно крупным мужчиной, просто Чудакулли обладал какой-то странной способностью заполнять все свободное пространство. За ужинами он напивался и начинал во всю глотку горланить какие-то никому неизвестные песни. Но это было нормальное, достойное волшебника поведение. Зато потом он закрывался в своей комнате и всю ночь бросал дротики, а в 5 часов утра отправлялся стрелять уток. Он кричал на людей. Он постоянно всех поддразнивал. К тому же он практически никогда не носил надлежащие арк-канцлеру одеяния. Чудакулли уговорил грозную госпожу Герпес, управляющую хозяйственной частью университета, сшить ему мешковатый костюм без вкусных сине-красных тонов, и дважды в день на глазах у изумленных волшебников упрямо бегал в нем вокруг зданий университета, крепко подвязав остроконечную шляпу шнурком. Бегал и что-то весело кричал своим коллегам. Наверное, Чудакулли относился к тому типу жизнерадостных людей, которые искренне и свято верят. То, чем он занимается, должно нравиться всем без исключения, просто они этого еще не пробовали.
«В один прекрасный день он возьмет да откинется», — переговаривались волшебники, наблюдая, как арк-канцлер раскалывает на реке Анг первый ледок, дабы совершить утреннее омовение. Все эти полезные для здоровья упражнения добром не заканчиваются.
По университету ходили всякие сплетни. Мол, арк-канцлер продержался целых 2 раунда в кулачной схватке с Детритом, огромным, как скала, троллем, подрабатывающим в залатанном барабане вышибалой. Потом арк-канцлер вступил в поединок по армрестлингу с библиотекарем, и хотя не победил, рука у него осталась целой и невредимой. А еще арк-канцлер хотел собрать университетскую футбольную команду и выступить с ней в городском турнире в День всех пустых. Вообще говоря, Чудакулли удерживал свой пост по 2 причинам. Во-первых, он никогда, абсолютно никогда не менял свою точку зрения. А во-вторых, каждую высказанную ему мысль он обдумывал по нескольку минут. Очень важная для руководителя черта. Так как любая идея, на которой человек настаивает больше 2 минут, скорее всего, не лишена важности и здравого смысла. Тогда как идея, от которой человек отказывается всего лишь через минуту, вряд ли заслуживает того, чтобы тратить на нее драгоценное время. Подводя итог, можно сказать, Наверное, чудакулли было гораздо больше, чем способно вместить отдельно взятое человеческое тело. Плюх! Плюх! Одна полка шкафа в темном подвале уже заполнилась доверху. Ну, а ветром с Думса было ровно столько, сколько могло поместиться в одном теле. И он осторожно вел это тело по коридорам.
«Никак не ожидал, что со мной может случиться такое», — думал он.
«Чем я это заслужил?»
«Наверняка где-то произошла ошибка».
Он ощутил дуновение прохладного ветерка на лице и понял, что очутился на улице. Впереди высились ворота университета, закрытые и запертые на замок. Ветром с Думс вдруг почувствовал острый приступ клаустрофобии. Он столько лет ждал смерть, но, когда заветный миг был так близок, оказался вдруг запертым в этом мавзолее, полном полоумных стариков, с которыми он будет вынужден провести всю свою жизнь после смерти. Итак, во-первых, следовало поскорее убраться отсюда и найти достойный конец. А потом уже...
«Вечер добрый, господин Сдумс».
Он медленно обернулся и увидел крошечную фигурку гнома Модо, университетского садовника, который сидел и курил свою трубку.
— А, привет, Модо.
— Слышал, вы померли, господин Сдумс?
Да, было такое, было.
Но, вижу, вы прекрасно с этим справились.
Сдумс кивнул и угрюмо посмотрел на окружающие его стены. На закате университетские ворота всегда запирались, и после захода солнца студенты и преподаватели вынуждены были лазать через стены. Он очень сомневался, что ему это удастся. Сдумс медленно сжал и разжал кулаки. — Ладненько.
— Слушай, Мода, а других ворот рядом нет?
— Никак нет, господин Сдумс.
— А как насчет того, чтобы сделать запасные ворота? Никто над этим не думал?
— Прошу прощения, господин Сдумс.
Послышался звук разбиваемых камней, и в стене возникла дыра, смутно напоминающая по форме фигуру ветром Сдумса. В дыру просунулась рука Сдумса и подняла упавшую с головы шляпу. Модо снова раскурил трубку.
— И чего только не повидаешь на этой работе!
— с восторгом подумал гном. В грязном переулке, скрытом от глаз прохожих, некто по имени Редж Башмак, уже принадлежащий к рядам мертвых, воровато оглянулся по сторонам, достал из кармана кисть, банку с краской и вывел на стене следующий лозунг. «Умереть — да, уйти — нет». И убежал. Ну, или с большой скоростью уковылял. Арк-канцлер распахнул окно в ночь. «Слушайте», — велел он волшебникам. Волшебники прислушались. Лаяла собака. Засвистел вор, и с соседней крыши раздался ответ. Где-то далеко ссорилась супружеская пара, причем так, что люди, живущие на соседних улицах, открыли окна, чтобы послушать и записать особо понравившиеся выражения. Но то были лишь сольные темы, выделяющиеся на фоне вечного гудения города. Двигаясь к рассвету, Ангмарпорг мирно урчал. Эдакое огромное живое существо. Но это, как вы понимаете, не более чем метафора.
— Ну и что?
— осведомился главный философ. Как и во многих других учебных заведениях, в незримом университете существует человек, преподающий студентам основы философии. Только в данном случае речь идет о магических аспектах данных наук. И, естественно, в университете, как и в большинстве других подобных школ, такого человека тоже называют главным философом.
— Ничего особенного не слышу. С философской точки зрения данный звуковой фон является естественным явлением каждого города.
— Именно это я и хотел сказать. В Ангмарпорке люди умирают каждый день. Если бы они стали возвращаться, как бедняга Сдумс, неужели мы бы этого не услышали? Весь город встал бы на уши. Это, конечно, его нормальное состояние, но, в общем, что-то мы бы услышали.
В Ангмарпорке вечно шиваются всякие умертвия или зомби,
с сомнением в голосе заметил декан.
Это если не говорить о вампирах, банши и всех прочих.
Да, но они нормальные существа. Конечно, они тоже мертвы, но это естественный ход событий, — возразил арк-канцлер. А кроме того, они умеют себя вести. С самого рождения их соответствующим образом воспитывают.
— Очень философская мысль. — Родиться, чтобы жить мертвецом, — заметил главный философ.
— Я имею в виду традиции, — отрезал арк-канцлер.
— Неподалеку от деревушки, где я рос, жила семья вполне уважаемых вампиров. Причем жила она там уже много веков.
— Да. — Но они ведь пьют кровь, — не сдавался главный философ. — За что их уважать?
— Я где-то читал, что на самом деле в настоящей человеческой крови они совсем не нуждаются, — вставил декан, которому не терпелось помочь. — Им нужно только то, что содержится в крови. — Гемоглобин, так, кажется, это называется.
Остальные волшебники недоуменно уставились на него.
— Я лишь пересказываю то, что читал, — пожал плечами декан. — Так и было написано «гемоглобин», что-то там насчет содержания железа в крови.
— Честно говоря, в своей крови никаких железных гоблинов я не находил, — твердо заявил главный философ.
— По крайней мере, лучше уж вампиры, чем зомби, — продолжал декан. — Они по своему развитию стоят куда выше, по крайней мере, не шаркают ногами.
— Знаете, —
непринужденно сказал профессор современного руносложения,
— а ведь людей можно превращать в зомби искусственным путем. Даже волшебства не требуется. Нужно лишь взять печень какой-то там редкой рыбы и найти редкий корешок. Одна чайная ложка зелья, заснул, проснулся, и ты уже зомби.
— И о какой же рыбе идет речь? — язвительно поинтересовался главный философ.
— Откуда мне-то знать?
— А откуда знают другие? — парировал главный философ. — Представьте себе такую картинку. Просыпается кто-нибудь утром и говорит: «Эй, какая классная идея меня посетила! Можно превращать людей в зомби. А все, что для этого нужно, это печень редкой рыбы и огрызок некоего корешка. Главное теперь найти правильное сочетание. Видите очередь у моей хижины? Вот сколько желающих. Ну, за работу. Номер 94. Печень рыбы-полосатки и маньячный корень. Не работают. Номер 95. Печень рыбы шарабум и корешок дум-дум. Нет, тоже не работает. Номер 96.
Ты что несешь? — спросил арк-канцлер.
— Я просто хотел отметить, малая вероятность.
— Заткнись, а! — беззлобно приказал арк-канцлер. — Мне кажется, лично мне кажется, что смерть — это явление неприходящее. Все согласны? Смерть должен случаться. В этом и заключается смысл жизни. Сначала ты живешь, затем умираешь. Смерть не может перестать случаться.
— Но сдумся, смерть почему-то проигнорировал, — напомнил декан.
— Да, смерть есть, — не обращая на него внимания, продолжал Чудакулли. — Все когда-нибудь умирают, даже овощи. — Сомневаюсь, чтобы смерть когда-нибудь наведывался картофелине, — неуверенно произнес декан.
— Смерть посещает всех, — твердо заявил арк-канцлер.
Волшебники с умным видом закивали.
— Знаете, — чуть погодя высказался главный философ, — я когда-то читал, что каждый атом в наших телах меняется каждые 7 лет. Новые атомы присоединяются, старые отваливаются. Это происходит постоянно. Правда, здорово?
Главный философ умел поспособствовать разговору. Так густая патока помогает шестеренкам крутиться.
— Да, — помимо собственной воли заинтересовался Чудакулли. — А что происходит со старыми атомами?
— Понятия не имею. — Наверное, порхают где-то, пока не присоединятся к кому-нибудь еще.
Арк-канцлер выглядел оскорбленным.
— Что? К волшебникам они тоже присоединяются?
— Конечно. К любому человеку это и есть чудо мироздания.
— Да, а, по-моему, это просто плохая гигиена, — заявил арк-канцлер. — И что, ничего не изменишь?
— Вряд ли, — с сомнением произнес главный философ. — Не думаю, что стоит изменять порядки мироздания.
— Но это означает, что все мы, все вещи вокруг, не являются целыми. Они состоят из чего-то еще, — заметил Чудакуль.
— Да,
Это и есть самое удивительное.
— Просто ужасно. — Отвратительно, — твердо возразил Чудакулли. — Тем не менее, я хотел сказать... — О чем я хотел сказать?
Он замолчал, пытаясь вспомнить ход беседы.
— Да, нельзя отменить смерть. Вот что я хотел сказать. Смерть не может умереть. Это то же самое, что просить Скорпиона ужалить самого себя.
— Кстати говоря, —
вмешался главный философ, у которого на все был готовый ответ.
— Скорпиона можно таки заставить...
— Заткнись!
— велел арк-канцлер. — Но мы ведь не можем допустить, чтобы по городу шлялся воскресший из мертвых волшебник, — воскликнул декан. — Кто знает, что придет ему в голову. Мы должны, обязаны остановить его для его же блага.
— Это правильно, — кивнул Чудакулли. — Для его же блага. И особых трудностей я здесь не вижу. Существует сотни способов справиться со всякими там умертвиями.
— Чеснок,
— решительно произнес главный философ.
— Мертвецы не переносят чеснок.
— И я их понимаю, — сказал декан. — Сам это дерьмо терпеть не могу.
— Мертвец! И он тоже! Мы все мертвы!
— мигом завопил казначей, тыкая в декана пальцем. Никто не обратил на казначея ни малейшего внимания.
— Кроме того, есть определенные святыни, — продолжал главный философ. — Обычный умертвий, только взглянув на них, тут же обращается в прах. Кроме того, воскресшие мертвецы не выносят солнечного света. В крайнем случае, можно попробовать похоронить его на перекрестке. Это никогда не подводило. А еще в мертвецов, заведших привычку шататься среди живых, вбивают кол, чтобы они больше не поднимались.
— На всякий случай стоит смазать этот кол чесноком,
— добавил казначей.
— Да, верно, это не помешает, —
неохотно согласился главный философ.
— А вот хороший кусок мяса никогда не следует натирать чесноком, — заметил декан. — Достаточно немного масла и специй.
— Красный перец тоже хорош,
— радостно присоединился к беседе профессор современного руносложения.
— Заткнитесь, а!
— велел арк-канцлер.
Плюх! Петли шкафа, наконец, не выдержали, и содержимое вывалилось на пол.